Занятие идет вход Луи Нишаме Ефим Бен Давид. В прошлый раз мы разбирали концепцию единства Всевышнего. И сегодня мы будем говорить о том, как оно конкретно раскрывается, это единство. В прошлый раз была просто сама себе концепция, а сегодня речь пойдет о ее раскрытии. Закройте полностью все. Так. И сначала коротко напомню основные идеи, которые возникали. У Всевышнего есть одно из его качеств, качество Тойф, хорошее добро. И оно имеет аспект Мейцев, давать хорошее. Это его проявление естественное. Так, ну, чтобы было нужно давать, надо знать, кому давать. Вот так, был создан мир, творение, как сосуд, принимающий Тойф, который Всевышний дает. Дальше, в силу своего шлеймут, совершенства, он решил дать Тойф по максимуму. И это значит, что его надо было зарабатывать. Вот так возникает... работа. Суть этой работы не в том, чтобы запустить ракету в космос, а в том, чтобы убрать препятствия на вот этом пути, конечной точке, где этот Тойф будет дан. Значит, эта работа потребовала создания силы, которую надо убирать. Так возникает ситра ахра и выбор человека, свобода выбора. Реализация этого плана, они были необходимы. Получается, что ситра ахра и выбор – это основа вот мироздания, которое существует в настоящий момент. Можно задаться вопросом, ситра ахра – это добро или зло? На первый взгляд вопрос кажется несуразным, потому что явно зло. Само название про это говорит «ситра ахра» в переводе с арамейского – это означает «сторона другая». Какая другая сторона? Есть сторона Кедуши, сторона Тойф, есть противоположная сторона, то есть по определению это зло. С другой стороны, поскольку эта сила была создана для того, чтобы продемонстрировать единство Творца, в этом смысле она уникальна. Какой другой силы, которая в мире, которая вот, демонстрирует его единство, не существует. Ну, в этом смысле это не просто уже хорошо, а Тойф Меут, как и сказано в Пятикнижии. В шестой день Тойф Меут, он сказал, имеется в виду, Мидраш объясняет Койхра, Етерара. Что-то получается такая, значит, мы приходим к выводу, хоть и звучит несколько парадоксально, если не иметь подготовки, то звучит просто нелепо, что Ситра Ахра и Етерара это на самом деле проявление Тойф. Это вот такая абстрактная голая идея, которая следует из просто логики развития событий. Но теперь мы попробуем вот на этом занятии как раз раскрыть, как на самом деле Ра превращается в Тойф. Почему это Тойф? Как Ра демонстрирует единство Творца? Это раскрыть единство посредством Коэх Ра. Если мы рассмотрим ситуацию локально, действует Коэх Ра, это разрушение Килкуль. Но если посмотреть не локально, а на всю линию творения, развития творения или человека, то картина уже будет иной. Потому что как бы события ни развивались, в конце концов, они приведут к уничтожению Ра. В этом и смысл был создания творения. Дать Тойф творению, в котором нет Ра. Поскольку такой был замысел, то это должно осуществиться. Значит, в конце концов мы придем к точке, рано или поздно, когда Ра будет устранено. Это завершение пути, конечный тикун. Вот эти линии, так это можно следить на, начиная от Адама и кончая Мешиах. И можно брать эти линии не во всем их, не на всей их протяженности, а более скромно. Но тем не менее, если мы рассматриваем линию, то вот эта линия, она ведет от килкуль к тикун, от разрушения к исправлению. И как это происходит? Как же происходит на самом деле это исправление? Рада на власть, выбор. Как так устроено, что вдруг и исправление? За счет чего? Надо понять, что представляет из себя линия развития. И тогда будет понятно, почему она ведет к исправлению. Линия развития человека или творения, на нее влияют три фактора. Первое – это выбор, свобода выбора. Второе – это законы существования творения. Имеются в виду не физические законы – солнце, дождь, там, засуха, хамсин, а духовные законы развития мира, человека. Это второй параметр, который создает, естественно, эту линию. Человек живет в творении, живет в рамках этих законов. Откуда эта линия? Вот из этих законов и есть. Откуда еще взяться? Нет другого. И третий параметр, третий фактор, который влияет на эту линию, создает ее, это уже непосредственное вмешательство Творца. Через эти законы, не то, что он просто раз и вмешался, через эти законы, но здесь уже его персональное вмешательство идет. Эти три параметра, они создают эту линию. Ну, сейчас мы поясним на некоторых примерах, как это происходит. Ну, пример, скажем, вмешательства Всевышнего. У нас был целый цикл занятий по поводу «он и она», то есть вот о том, как зевуги работают, зевук, «он и она». И там вот эта концепция, что идет очень часто непосредственно вмешательство Всевышнего, она рассматривалась. Другой пример. Нашама приходит в этот мир. Она не выбирает то место, то время и ту семью, в которую прийти. В какую прийти? Откуда это? А ведь это очень важно, в какую семью человек попадет, в какое время он окажется, в какой стране. В России он родился, в Америке или в Израиле. Кто это решает? Это решается там, наверху. Персонально Всевышний принимает такое решение, что тикуним вот такого типа, кроме него никто не может делать. Ангелы на это не способны. Еще один из примеров, скажем, человек живет, и к нему подселяется какая-то другая нашама для помощи, скажем ему, если он того заслуживает. Откуда она пришла? Это тоже решается там наверху. Ему решили помочь. И вот этот лист помощи вмешательства Всевышнего, можно его продолжать и продолжать, потому что арсенал у Творца очень многообразный. И все это направлено на то, чтобы вот привести человека к его тикун, к исправлению. В плане творения, законов творения, пример. История с Каином. Значит, он убил брата. И что случилось после этого? Зоэр объясняет, у нас это было на занятиях, что Каин обнаружил себя в другом духовном пространстве совсем. Негативные силы, бесы окружили его. Он это увидел. Каин был не такой, как мы с вами, простые люди. Он, так сказать, жил в духовном мире. Но это было как наши вот пять пальцев перед нами на руке. Он видел, в какой мир он попал вдруг. Сработало творение. Сначала был его выбор. Убил брата. А потом творение так вошло в игру. Оно изменилось. Почему оно изменилось? Вот так оно было запрограммировано с самого начала. Всевышний вот так его создал. Что будет чутко реагировать на то, что происходит с человеком в результате его выбора. Следующая ступень. Он обратился к Творцу. Говорит, что меня теперь любой убьет, помоги мне. Он выходит на контакт со Всевышним в этот момент. И тот действительно дает ему помощь. Дал ему знак, который стал его охранять. Этот Всевышний же вступает в игру. Что это за знак был? Объяснение, что это была одна из букв Тойры. Но это не просто буквы, так написали и все. Это определенная сила, которая была введена в Каина, и которая его охраняла. И он тоже это понял. Он понял, откуда идет защита. Защита идет высокого, от Тойры. И вот Каин попал в мир, уже иной, который толкает его на тикунное исправление. Он не хочет жить вместе с бесами. Он понял, что ему помогает Всевышний. И то, что раньше ему предлагалось, будешь делать хорошо, вознесешься. Будешь делать плохо, порог вверх твой лежит. Это было как ему предложение, опция такая. Что сейчас? Он вошел в другую реальность уже. Это все начало действовать уже. Не просто как предложение, как силы, которые на него давят, в который он погружен уже. Где он должен искать выход из положения, что не просто теоретически решить, вправо или влево идти. Вот так, вот на этом примере мы видим, как эта система работает. Как эти три фактора влияют на линию жизни человека. Вот она, так эта линия создается, что тра человек волей-неволей, лучше воли, потому что выбор у него всегда есть, выбор формирует эту линию. Но, с другой стороны, есть два другие фактора, которые ему очень помогают двигаться. Вот есть способ преодоления ра, его поражения. Но это все так будет уже в завершении линии, в конце, а в настоящий момент, что происходит. Килкуль, разрушение, явное зло. Но не все так очевидно, нас пишет с выводами. Творец создал это ра, а он тоев. Поэтому, когда мы говорим, что в момент совершения проступка зла идет разрушение, килкуль, надо быть осторожным. Может быть, нет. Может быть, это не просто тоев, а тоев меот, кто знает. Давайте всмотримся в это, посмотрим, как работает сам момент разрушения. Действительно ли это килкуль, или это только кажется килькуль, а на самом деле совсем и нет. Значит, несколько идей, связанных с этим. Значит, вот случилось что-то, наказание какое-то человек понес. Разрушение. С другой стороны, это капора, это очищение, искупление. Действие силы ра. С одной стороны, это боль, страдание, физическое или там, духовное. С другой стороны, это капора. Что значит капора? Как это понимать? Искупление. Он совершил плохой поступок какой-то. И в этот момент образовалось, по закону, который Всевышний создал, ра, ситрахра, имеет право на пищу. Он воспользовался орудием из ее арсенала. Теперь она говорит, да, не кушать. Таков закон. И как это реализуется? Значит, определенная часть поверхности души, одежды человека, одежда души человека, получает какое-то затемнение. Это следствие греха. И теперь вот через это затемнение от души идет питание к ситриахре. Сама она не имеет прямого доступа. Но вот через эти затемнения она как раз и добирается до своей пищи. Но когда идет наказание, происходит обратный процесс. Наказание – это вот ты, ситрахра, имела право на пищу, вот тебе наказание – ты получаешь эту пищу. Для человека это наказание, для нее это пища, удовольствие. Она теперь использует свой рационал разрушения для того, чтобы наказать уже человека, получить себе пищу. После этого необходимость в этом затемнении исчезает. Само затемнение появилось лишь следствием того, что и ситрахра должна была получить пищу. Она ее получила через наказание. И тогда, по закону того же самого суда, нет идеи оставлять затемнение. Это и есть капора, искупление. За счет страдания наступает уничтожение злой силы, вот это затемнение, которое есть внутри. Частичное или полное, это зависит от ситуации. Но мы видим здесь, когда проявление ситры ахры на самом деле приводит уничтожению того, что она сама создала, вот этого затемнения. Человек создал, используя вот ситру ахру. В этом смысле наказание, оно на самом деле тоев, это хорошо. Это один момент. Другой момент. Начнем с физического примера. Человек заболел. Ну, это разрушение в каком-то смысле. Болезнь серьезная. Серьезное разрушение организма. Если это обычная болезнь, проходящая быстро, это тоже разрушение, но небольшое. Но в любом случае это разрушение какое-то. Что-то функционирует не так. Откуда пришла эта болезнь? Одна из возможных причин, не обязательно в любом случае, но одна из причин, это какое-то внутреннее искривление, внутренний дисбаланс, о котором человек мог даже не догадываться. Это вот так происходит на физическом уровне. На уровне уже духовном. То же самое есть духовные болезни. Если человек обнаруживает ее в себе, он должен понять, что она, эта духовная болезнь, неспроста. Значит, в природе есть такие силы, которые вызвали. Эти силы, он мог о них не догадываться. Откуда знать, что там сердце спрятано? Но когда это выходит наружу, и у человека хватает так разума оценить свою линию поведения, он начнет думать, в чем эта проблема. Станет вопрос о излечении. Если у самого так не хватит разума начать себя лечить, то ему мир поможет, творение, оно так создано, что он начнет лечиться. Он получит порцию наказаний, потом больше. В конце концов, он будет подведен к точке, когда он должен одуматься. А если нет, ну тогда у него будет другой курс лечения уже. Потом снова рождение, снова лечение. Пока не завершится процесс. Но что мы здесь видим? Вот это проявление ра, этой болезни наружу, на самом деле, это тоя для человека. Почему? Что это помогает вытащить эту заразу, которая внутри сидит. А пока она сидит внутри, он никогда не доберется до будущего мира. Что тот мир туда не принимает с негативом. Его надо извлечь изнутри. В этом смысле, вот проявление ра даже самим человеком, это тоев. Это начало лечения. Это как-то не так просто все переносить, но такова реальность. Дальше возникнет вопрос. Ну хорошо, он себя лечит. А как с тем, что он, так сказать, разрушает то, что вокруг? Творение, и в частности с теми людьми, с которыми соприкасается в жизни. Дети там, семья. Они же страдают от этого. Они же тоже разрушаются из-за этого. Как же можно сказать, что рай это тоев? Ну, кто знает, если это идет на другого человека, переносится это, то может он того заслуживает? Мы же не знаем, что внутри. Может, ему тоже нужен курс лечения пройти? Вот таким образом он получает, так сказать, свою порцию негатива, которая нужна для его лечения. Такое очень возможно. Это нередкое явление. Но бывает и так, что он таки не заслуживает этого, что на него это приходится. Мир устроен, так сказать, многообразно. Все возможные варианты могут случиться. Как же в этом случае? Ребенок получил порцию от родителей, которая повлияла на всю его жизнь. Тот негатив, который он будет тянуть из года в год. У него еще свои дети родятся. Как быть с этим? Ну, мы должны сказать так, что человек попал в условия, которые неблагоприятны для его гармоничного развития. За счет другого. Сам он в этом не виноват. Но так случилось, такова жизнь. И теперь на нем обязанность спасать себя и служить Творцу в тяжелых условиях, в нелегких условиях. Так устроен мир. Трудно найти здесь человека, который живет в легких условиях, внешних или внутренних. Таково творение. Этот мир не создан для того, чтобы его так и ничего, и радоваться ему. Это уже следующий мир. В этом мире тоже много радости можно найти, но и много страдания. Так устроено. Поэтому, если такое случается, надо пенять, а как же так случилось? Это замысел такой, что так будет. А как человек, который попадает сюда, праведник, и он имеет страдания, он в этом не виноват. Так мир устроен в физическом уровне. Ты здоровый, но подцепил болезнь другого. Эпидемия гриппа. Бывает. Вот на духовном уровне тоже так бывает. Но когда так случается, и человек вот уже, говорит, поврежден внутри за счет другого, и когда он совершает поступки, пусть неблаговидные, когда над ним будет суд, обязательно это будет учитывать, кто виноват. Сам он пришел к этому или его привели к этому. И человека судят по тому месту, в котором он находится. Его поставили в такое место, попал он в такое место, на этом будет суд. Если он в этом месте невыгодным для себя все-таки нашел силы и в какой-то степени поднялся, или в большой степени поднялся, к этому будет больше плюс. И награда будет больше, чем если бы он служил, так сказать, без вот этих гирь на плечах, на ногах. Так, дальше, следующий момент. Значит, идея, та, на которой вот стоит мир, как мы говорили сейчас, это демонстрация единства Всевышнего. Демонстрация его силы. С точки зрения людей, эта вещь, вообще говоря, не имеющая места. Демонстрировать свою силу можно по отношению к тому, кто тоже силен. Тогда это имеет смысл. Когда мы сравним слона и моську, то это не... Ну, пусть лает, в конце концов. Всевышний такой великий. Что ему показывает свою силу по отношению к простому человеку, который даже заражен этим коэхра? Это несоизмеримо. В чем идея демонстрации этой силы на самом деле? Как мы показываем, вот, что Всевышний велик? Все равно не покажет величие, что он намного выше этого. Это вопрос. Но с другой стороны, мы должны понять, что демонстрация его единства нужна для творения, не для него самого. Люди должны убедиться, что он велик. Это и есть их награда в будущем мире. Уверить, что он един. Одно из проявлений единства – это вот власть над миром. И поскольку это на самом деле надо для людей, а на их уже уровне, в рамках творения, вот эта ограниченная сила Ситрахра, ограниченная творением, она имеет уже в рамках этого творения большую силу. И в этом смысле это уже честное сражение в рамках этого творения, в рамках этого мира. Вот сейчас мы будем говорить о проявлении этой силы как таковой. Первое сражение, оно было в Ганейден. Нахаш, змей, пришел и встал перед человеком. Человек был тоже очень большой. Акодыш Борохо создал человека своими руками, одел его большим разумом, дал ему большую душу. Противник должен был быть соизмерим. Сила зла, которая пришла стоять против человека, она обладала колоссальной силой. Нам не снилось еще никому той мощи, с которой пришел змей к Адаму. И змей выиграл. Ситрахра победила. Но кажется, что на первом этапе произошло поражение человека и единства Творца на первом этапе. Вроде бы очевидно. Но мы же должны понять, что не все, что очевидно, на самом деле так и есть. Давайте посмотрим, что произошло на самом деле. Действительно ли это уж была победа змея, или этот момент было как раз его поражение? Что произошло? Адам был изгнан из Ганейден. Змею в Ганейден делать нечего. Там просто нет объект для сражения. Он должен был пойти тоже вниз. Сила Адама, она убавилась. Его душа, так раньше он был головой до неба, как говорит Гемора Хагига, а теперь он стал стоамот. Что все это значит? Небо, стоамот, это другой вопрос, но он стал явно духовно меньше. Но духовный потенциал убавился, причем намного. А что с змеем произошло? Он же тоже не в Ганейден. Он же тоже не имеет того питания, которое оттуда идет. Он оказался в этом нижнем мире, где питание сверху идет гораздо меньшее. Его сила убавилась. И вот этот мерзкий зверь, Нахаш, посягнул на высокое, хотел съесть высокое. И что он получил в результате? Более низкое качество пищи. Адам уже падший. Плюс он сам потерял свою силу. Он же не имеет той силы, которую имел раньше. Вот тебе, пожалуйста. Выглядело как его победа. На самом деле это его поражение. Первое поражение. В тот же самый момент, он первый раз победил, в первый же момент проиграл. Вот так устроен мир. Как бы Ситрахра не шла, по какому пути она не шла, она все равно проиграет. Из-за чего? Так устроено. И в этом единство Всевышнего. В этом он сильнее, используя рамки самого творения. В рамках творения он сильнее. Не говоря же о своем собственном вмешательстве. Ну, нам кажется теперь, что вроде бы хорошо вышло, что Адам упал, змея упала, и вроде бы оно оказалось к лучшему. С другой стороны, читаем пасук Каэлет. Шломо ха-Мелех сказал следующее. Ашер асо Элуким эсха адом яшор. Что сделал Элуким, творец, человека яшор, прямым. Вехей маяни бикшу хэшбойнес рабим. И они замыслили Но хищения пошли многочисленные. О чем говорит этот пасук? Ну, он один из тех, которые очень странные для понимания. Первое, что значит человек, что Хакодыш Боруху сделал человека прямым? Что за этим стоит? Второе, что за ухищрения, которые многие, как одно связано с другим? Очень интересно понять. Аризнал объясняет так, первую часть пасука. Что значит человек сделан прямым? Он сделал бы целым и луким. Поэтому сказано «Асо Галуким». Целым Луким. Что такое целым Луким? Это сложная концепция. Но вообще говоря так, упрощенно, это вот 248 иворим, частей человека, которые представляют из себя единую систему. В этой системе есть душа, верхнее начало. Это все вместе функционирует. Это целым Луким. Это значит, что он сделал человека прямым. Почему такая терминология? Это уже каббала чистой воды, поэтому сейчас вдаваться в это не будет. Почему и так это названо? Но это вот то, что есть. Вторая часть пасук. Эшбойна с рабим, рабим. Ухищрения многие. Они, люди. Что здесь имеется в виду? Рамхаль объясняет так. Когда Адам совершил хет, грех, значит, он упал, и Коэхра вошел в него, распространился по всем его тем и волям, частям тела и души, ну, одежды. Получил доступ туда. И дальше это продолжалось. Люди увеличивали этот процесс. Процесс прогрессировал. И теперь то, что раньше было одним, стало многим. Раньше для того, чтобы получить тикун, надо было сделать одно усилие. Справиться с Нохаш вот в одном конкретном случае. Он предложил поесть дерево, не есть дерево. И все. Конец войне. Сейчас, после Хет, ситуация иная. Коэхра вошел в другие кайхот человека, в другие его силы. И каждый из них надо очищать теперь. Это вот Пешбой насрабим. Многие пути. Надо теперь вот замысел свой вести по разным путям, по разным направлениям. Получается следующее. С одной стороны, Коэхра стал меньше силы. Нохаш в нашем мире не такой Ганайден. Это плюс. С другой стороны, то, что там раньше можно было достигнуть в шестой день одним усилием, теперь на это требуется 6000 лет. Путей-то стало много, очень много. Вот так оно работало. Дальше надо, значит, учесть, что вот для того, чтобы попасть в конечный пункт назначения, мало устранять просто препятствия с этого пути. Это еще недостаточно. Надо еще и приближаться к тому пути непосредственно, к тому точке непосредственно. Просто за счет устранения. Значит, какая идея, что, в чем здесь суть этой работы? Есть ли она вообще работа в этом? Адаму было предписано работать и охранять сад. Ну, две вещи, которые он получил. Охранять, это охранять от силы зла, от Нохаш, от змея. С этим он не справился. И, значит, в результате он получил клала, проклятие, которое состояло в том, что в поте лица будешь работать, еще перепей вот будет произрастать земля, будет вырастать на земле. Шеперепей – это арсенал Коэхра. Негатив – земля. Будешь работать в поте на земле, зарабатывать хлеб. Это работа над материальной частью своей, материальной стороной своей природы. Духовный гуф и одежда нашамы – вот предмет работы. Устранять эти затемнения. Это предписано, естественно, было не только Адаму, но и всем его потомкам. Это одно. Это, и вот преодоление вот этой, так, этого аспекта вот этой работы, это и есть демонстрация единства Творца, о котором мы все время толкуем. Но Адам была же вторая часть его деятельности. Это работать в саду. Не просто его охранять от змея, но и работать. В чем работа состояла? Что было в Ганейден? Что мы здесь имеем в этом мире? В этом мире мы имеем солнце. Оно светит, и очень хорошо. Дождь идет очень хорошо. С небом хорошие вещи идут. Вещи еще более лучше, чем это. Мы можем изучать Тору. Душа получает пищу. Адам Ганейден, он тоже за счет чего-то питался. В чем была его пища? Получает вот эту душу, которая идет сверху. Это вот второй аспект его бытия в Ганейден. И у нас он сейчас тоже есть. Гораздо меньшей степени. Но в будущем он будет в полной степени. Как подсоединиться, как прийти вот к этому будущему, это тоже наше пребывание на земле здесь. У нас есть вот здесь все эти каналы, которые есть, которые составляют нашу природу. И суть не только в их очищении от кое-хра, но и в том, чтобы подготавливать их, делать приемниками для Акидуши. Одна ступень этого, этой подготовки уничтожить зло, что то и фира несовместимы. А вторая – это просто вот быть таким, который может присоединиться к этому высокому. И вот это вот эти многие каналы, и как, так сказать, с ними работать. Я не вижу этих каналов внутри себя, как я знаю, где они. Я хочу работать, хочу приближаться, иметь двикут. А где они, эти каналы? Что я должен делать? Это дана Тора, которая сказала, выполняй мицвот, изучай Тору и совершай хорошие поступки. Тогда твоя одежда будет очищаться. А что такое твоя одежда? Это двейкут между твоим телом и твоей душой. И также в творении. Совершая эту работу через мицвот, изучение Торы и Маасим Товим, хорошие дела, очищаем свою одежду. Это внутри человека. Вот эти скрытые каналы, о которых мы сказали. Вот что надо делать, чтобы их очищать. И с другой стороны, ты будешь приближаться вот к тем каналам, которые в творении существуют, и они, к ним подключаешься, через них у тебя потом пойдет шефа. Так же, как одежда души подключается к душе в результате этой работы, так же и в будущем ты подключишь вот к тем точкам, откуда идет шефа. Шефа – это и есть душа, которая идет сверху. Это и есть место двойкот, вот эти точки подключения. Это второй аспект раскрытия единства Всевышнего. Первый – через демонстрацию его силы, а второй – через подключение к нему. И тут тоже будет единство, надо понять. Об этом мы раньше не говорили. Какое здесь единство? Откуда оно берется? Ведь ты уже ничего не преодолеваешь, это первая ступень. Ответ такой. А к чему ты подключаешься? Ты подключаешься к Творцу, а Он един. Шефа единства, она идет в тебя от Него. Пойдет. Это и будет постижение Его единства. Есть разные каналы. Канал, скажем, хохмы. Тогда подключаешься к верхнему хохме. Канал любви. Подключаешься к его любви. Канал там дин, правосудие. Подключаешься к его правосудию. Разные каналы. Но канал единства занимает специальную роль. Ему отведена специальная функция. Какая? Все эти качества Всевышнего, которые мы отчасти перечислили, сейчас их гораздо больше, естественно, они между собой связаны. Вот этот шеф единства, его качество единства, оно соединяет их все вместе. Это суть единства. Все, это единая система. И сами по себе эти качества, как мы говорили в прошлый раз, они не будут раскрыты. Но что будет показано, вот как они соединены, это уже будет показано. Эта шефа до нас дойдет в том объеме, в который она, Всевышний отмерил ее. А шефу хохмы и шефу там других его качеств он отмерил по минимуму. После чтобы мы знали о их существовании, соприкоснулись с ними, но не будет их раскрытия. Мы как бы будем подключены к этим каналам многочисленным, по которым идет шефа. Но вот это подключение не раскроет самих этих каналов там, на их верхнем уровне. Вот такая двоякая ситуация. Мы, с одной стороны, будем иметь о них, что ли, ощущение, наслаждение какое-то, но это не будет на уровне проникновения туда. Это будет как бы на уровне ощущения, что ли. Но проникновение, оно будет именно в единство. И сам путь к этому, он тоже через это идет. Вот та линия, по которой идет человек или творение, она создается разными качествами Всевышнего. Тут и хохма, то, как создан мир, он ясно, что создан при помощи хохмы. Тут и агаву, есть любовь, и дин. Все качества составляют это творение, образовали это творение. Все это будет. Но что является движущей силой этого движения? Что создает это движение? Не хохма, не агаву, не дин, а единство Творца. Вот мир так устроен, творение так устроено, что движущая сила этого движения от начала к концу, преодоление сопротивления, устранение преграды, устранение ситрахры, оно связано только с единством. По сути. Мы видим, то, что нас ждет в конце, оно соответствует нашему пути. Так же, как в конце разные силы участвуют, будут участвовать в награде, но единство там для нас специальная роль. Так и в движении то же самое. Здесь может возникнуть вопрос. Ну хорошо. Человек изучает, пытается постигнуть хохму Творца здесь на земле. Он же работает. Он трудится над этим день и ночь. Изучает Тору. Это ли не работа? Как же ты можешь сказать, что постижение хохмы не связано с работой? А если это работа, то пусть это и будет наградой. Почему только единство? Это проблема. Мы говорили, что работа, она связана с преодолением препятствий. А постигнуть высокие вещи, глубину мира, на той степени, которая возможна, это тоже работа, тоже станет препятствием. Тогда и награду за это тоже. Не говори только о единстве. Давайте подумаем. Вот человек думает, ему трудно понять что-то. Но на каком-то этапе, через несколько дней, его осеняет, он понимает, почему так произошло, почему раньше не понял. В него, в его голову или там в сердце, куда что-то пришло в этот момент, его осенило. Это подарок сверху. Постижение – это подарок сверху, это не работа, по сути. 2 + 2 = 4, тут, так сказать, много ума не надо на подарок сверху. Чтобы добраться до каких-то действительно серьезных вещей, тебе должны сверху дать это знание. Ты можешь сидеть 10 дней, перед этим чем дадут, но все равно дадут как подарок. Тот, кто знаком вот с этим постижением, действительно процессом постижения глубоких вещей, для него это 2 + 2 = 4. С другой стороны, почему не было дано в первый же день, а только на 10-й? Почему? Что-то мешало. Что-то мешало в человеке. Постигнуть сразу это. А что мешало? Аризал объясняет, внутреннее затемнение. В конце времен, когда этот ситрахра уйдет из мира, покинет творение, тогда люди станут очень умными. Они станут более умными, чем настоящие, чем там ни на каком сейчас. Почему? Что мешает? Вот кое-как, который внутри. И человеку надо было преодолеть в себе вот это сопротивление. А какое? Не сопротивление хохмы, а сопротивление этого злого начала в себе. Чтобы потом, когда он силой своего разума и своих усилий сумел это преодолеть, вот тогда к нему пришел подарок сверху. Итак, любое другое качество, любовь, что нам мешает любить ближнего, как самого себя? Самого себя я люблю. Знаете, когда со мной что-то случится, я очень сильно переживаю. Ближнего, значит, это уже, так сказать, труднее гораздо. А если он еще дальше, просто еврей, это еще труднее. Из-за чего? Что мешает? Мешает то, что на самом деле все евреи имеют один корень. Этот корень скрыт. Человеку, у которого этот корень открывается и строил там наверху, этот корень народа, для него любить другого очень, очень просто, естественно. А что мешает, что отделяет человека от понимания, от видения этого корня? Кое-хра, который у него есть. Только лишь. Поэтому вот это качество ахаво, чтобы его получить, надо справиться с этим коях. Движение по линии ахаво, оно связано с устранением коях-ра вот на этой линии, на линии ахаво. Итак, любое качество. То, что будет даваться, оно будет даваться как подарок, как данность, которая есть. Тут никакой работы не будет твоей. Просто будешь видеть, что мешает. Вот эта темная сила, которая существует. Но все движение связано только с преодолением этой силы. Другие качества в этом не участвуют. Они присутствуют, но они не есть движущая сила. Они влияют, но это не есть движущая сила. В этом смысле только единство создает это движение. И единство будет как награда. Там будут эти качества как сопутствующие, но как награда, как видение, как вот та шефа, которая будет действительно в тебя проходить, и которая тобой заработана, это единство. Так, теперь о законах самой вот этой ситрахры. Поскольку движение состоит вот в ее преодолении, хорошо быть знакомым с ее законами, хотя бы в общем виде. Если хочешь двигаться, надо знать врага в лицо, а не просто «я хочу преодолеть силу зла в себе». Так, ну хорошо. Что этот враг из себя представляет? Рамхаль дает такую характеристику. Он говорит, что вот есть хоцер, двор, есть кэлов, собака. И три возможные ситуации. Собака в конуре, или собака на цепи, И собака бегает по двору без цепи. Это вот три состояния ситры-ахры, которые есть в человеке или в творении. И обусловлены степенью сокрытия лица Всевышнего. Ситра-ахра, она была образована за счет сокрытия лица Всевышнего, как мы говорили в тот раз. И вот ее существование тоже идет в силу вот этого сокрытия. И, возможно, три разных уровня сокрытия. Принципиально три разных. Есть это первый уровень, небольшой, когда ситра-ахра как бы в конуре, собака в конуре, то в мире царит спокойствие, нет войн. Убийство, если произойдет, так это чрезвычайное событие, из ряда вон выходящее. Значит, мы сейчас не в таком состоянии находимся, творение человека. Убийство сейчас это норма, даже подвиг у некоторых. Второе состояние – это вот собака на цепи. Это уже более сильное сокрытие лица. И здесь, конечно, могут быть разные уровни. Цепь может быть длинной или покороче, поводок может быть, или совсем короткий. Но это уже, так сказать, разные степени сокрытия лица. Собака получила власть над этим двором. Она же не просто сидит там у себя. Она может бегать, творить все, что... Не все, что хочет, а только в рамках этого поводка, цепи. Но в рамках этого она уже, так сказать, приносит разрушение. Ну и третья ситуация, когда лицо действительно уже скрыто очень-очень сильно. И ситра-ахра весома. Она творит в этом дворе все, что угодно. Это полный килькуль. Это тотальное разрушение. И вот на любом из этих уровней, на каком бы ситра-ахра ни была, первый, второй, третий, будет показано, что она проигрывает. Специально были даны вот эти три уровня, чтобы показать, что как бы ни был силен противник, он все равно проиграет. В каком состоянии он находился, он все равно проиграет. Похоже на Адама. Вот против Адама была очень сильная сила. В результате она начала свой проигрыш прямо в тот же самый момент, когда она начала действовать. А потом она была убавлена, получила больше, так сказать, разветвления, 248 органов. И вот здесь мы видим аспект уже не по вот этому параметру силы и распределения разветвлений, а другой момент, в каком состоянии она находится. Находится в состоянии конуры. Ну, вроде бы очень хорошо, но с другой стороны очень плохо. Нам кажется, ну, ситра-ахра в конуре, так это прекрасно. Можем спокойно жить, доказывать теоремы, летать в космос и читать стихотворения, изучать Тору. Все очень хорошо, никто не мешает. Но с другой стороны, в чем свойство этой ситра-ахры? Вылезти из конуры. Это вот ее желание. Даже когда она сидит в конуре, аналог в человеке, коих раб прочно сидит в сердце, еще не вышел наружу, он ищет повода выйти наружу. Какова эта сила? Она хочет пищи. Она хочет тоже развития. Хочет жить полноценной собачьей жизнью. Для этого надо выйти из конуры. Конуре – это не жизнь. И вот это как Творец демонстрирует свою силу над ней. Мир так устроен, что она хочет выйти. Это начало ее конца. Сиди там, тебе будет спокойно, тебе хозяин принесет какую-то пищу и все. Даст тебе кусок мяса и еще чего-то. И ты будешь себе спокойно будешь жить там. Нет, не надо выползти. До начала конца. Дальше может возникнуть, ну, тем более, если она уже на цепи или имеет это тоталитарное свое правление, там конец обусловлен тем более. Здесь возникает вопрос. Мы говорим о том, что Творец захотел показать свое могущество по максимуму. А по объяснению Рамхали он создал хоцер-двор. Это же не максимум, это же ограничение. Вот если бы он дал возможность ситры-ахры действовать безгранично и показал бы свою силу над ней в этом случае, вот и было бы больше. Он бы еще больше продемонстрировал свое единство. Да, получается, что это ограничение в виде двора есть уже убавление от его единства. Вот что получается. Мы имеем как бы логическое противоречие реальности с замыслом. Ответ такой. Мы должны найти ответ, потому что никакого изъяна в замысле нет. Надо просто справиться с логическим противоречием. Весь этот мир создан, мир существует вне Творца, и он конечен, он ограничен. Творец не ограничен, а мир ограничен. Ситра-ахра – это один из элементов, одно из существ этого мира. Оно тоже ограничено. Вот так сделано. Это часть творения. В этом нет убавления Творца никакого. В том, что ситрахра ограничена. Это часть творения. И вот показ того, что ситрахра, как и любая часть, всего лишь часть творения, и не настоящий соперник Каходыш Боруху, который бесконечен, это и есть демонстрация его единства. То есть даже в этом ограничении, и именно в нем, нашло одно из проявлений его единства, его силы, его безграничности. Нет такого, как он. Ситрахра, который имеет колоссальную силу, она все равно ограничена. Нельзя две силы поставить рядом, тоф и ра. Тоф от него, от ра, а ра уже сделана им. Ра ограничена, у него свой двор. И не дальше. Мы видим, что на каждом этапе, в каждом абсолютном моменте, какой бы мы ни взяли по отношению к этой ситрахре, она проигрывает его единству. Вот так мир сделан. И мы понимаем, из-за чего, что есть замысел творения. Еще один момент. Того, когда ситрахре была дана дополнительная власть. Я специально сейчас про этот момент буду говорить, потому что он возник на одном из предыдущих занятий. Мы говорили тогда, не в этом цикле, а раньше, про авейра по бешогек, грех по ошибке. Ну, обычно грех совершается по умыслу. Человек выбирает, у него выбор, сделать так или по-другому, и он выбирает свою сторону плохого. Это авейра бемейзет, нарушено, по умыслу. Но есть такая вещь, когда человек совершает проступок, не подозревая об этом, безотчетно. Например, пример был такой, что он зажег свет в шаббат. Забыл, что шаббат. Проснулся днем после сна и не включился, что вот решил, что ну хорошо, надо включить свет. Это по ошибке. Есть другие примеры, когда по ошибке делается авейра. И может быть, можно сказать так, что человек в этом не виноват. Ну, бери, он же получает наказание за это. Если он нарушил шаббас по ошибке, в прежние времена он должен принести корбан, жертвоприношение, которое являлось его искуплением. Значит, было что искупать. Совершив даже по ошибке, он себя как-то загрязнил, значит, нечего искупать, нечего приносить корбан. Как это понимать, в чем его просчет был? Так вот, сейчас будет объяснение этого момента. Тогда мы про это чуть-чуть говорили, а сейчас мы увидим, на чем здесь смысл. Рамхаль дает такое описание. Этот проступок по ошибке не первое действие, которое человек совершил. Он перед этим совершал довольно количество вещей, которые, так сказать, разрушили внутреннюю природу. И теперь она имеет негатив внутри себя. И теперь человек может совершить грех, даже того и не подозревая, по ошибке, не ведая. То есть мы видим в этот момент, что ситрахре дана такая власть над человеком, когда он не в силу своего выбора идет у нее на поводу, а даже когда не хочет идти у нее на поводу, все равно идет на поводу. Это дополнительная сила у ситрахры. Вот так надо было придумать, создать мир таким. В каждом моменте, где можно, Каккодеш Боруху дает ей кредит, то есть дает возможность проявись, и здесь тоже. И вот мы видим интересное очень проявление. Она разрушает, даже когда человек не мыслит разрушать и не хочет на самом деле этого разрушения, все равно она действует. Почему он дал ей такую власть над человеком? Так устроил творение, так устроил человека. Но ответ однозначен. Показать свое единство. Что даже в этой ситуации, когда она может действовать беспрепятственно, не натыкаясь на волю человека самого, она все равно проиграет. Как? Как она проиграет в этом случае? И человек же не подозревает об этом. Но вот после этой лекции, после этого занятия, каждый поймет, что если я совершил что-то по ошибке, это не просто так. Значит, у меня внутри негатив сидит. Что он достиг уже такой степени, что я совершаю вот такие действия. И теперь я хочу поменять свою среду. Я не буду говорить просто так, я сделал ошибку, ладно, Бог простит. Надо менять среду. Вот изменение этой среды, оно и есть, в конечном счете, приведет к победе над этой ситрахрой, над этим ее проявлением. А уже не будет так вот по ошибке влиять на человека. Человек поменяет свою среду. А как менять свою среду? Вот для этого и создан мир. Для этого есть помощь сверху. И Мора говорит о том, что тот, который стремится себя очистить, ему помогут очистить его. Кто поможет? С неба его помогут очистить. Произойдет исправление в этом месте тоже. Это один из примеров, когда Акодыш Боруху дает этой силе негативной дополнительную власть над миром, и все равно она проиграет. Почему? Потому что так устроено. Она обречена. В каком-то направлении она не двигалась. Предоставление направления, чем больше будет предоставлено направление, вот в этом Творец как раз и заинтересован, чтобы показать больше своего величия, но на каждом направлении она проиграет. Так, ну хорошо, я думаю, что мы сейчас должны остановиться, мы остановились на полпути раскрыть этой концепции, раскрытия единства Творца, но продолжение, оно последует в следующий раз. Пожалуйста, какие сейчас есть вопросы в компьютере?
Получается так, что единственный аспект...
Погромче, если можно.
Получается так, что единственный аспект, с которым мы можем познавать Творца, это аспект единства. А с другой стороны, мы говорим так, как бы повторяя действия, как он благ, так и ты будь благ, как он дает, так и ты давай, как он милосердный, так и ты милосердный. Хочешь, мы можем познавать, как бы, в смысле, повторяя действия, и иные аспекты тоже.
Значит, ответ такой. Когда мы подражаем действиям Творца, он умен, и я должен быть умен. Скажем, вот этот аспект возьмем. Значит, что происходит? Я могу соприкоснуться с его мудростью, если я иду по этому пути, подражаю, но я никогда не буду постигать его мудрость. Она для меня все равно останется за пределы моего, так сказать, приближения. Это я никак не смогу узнать. Как бы я ни, сколько бы часов ни проводил, и какая бы помощь сверху ни шла, все равно будет практически ноль по сравнению с его мудростью. Это можно присоединиться, вот как говорилось на занятии, можешь прикоснуться к этому каналу, но он не будет по этому параметру сверху раскрыт. Можешь иметь к нему прикосновение со своей части, к этой части двикут, ты придешь. Но сверху он себя в этой части не раскроет. И так любое качество. Но качество единства действительно будет раскрыто. Почему? Потому что вот это шефа единства действительно покажет себя. Как эти вещи связаны? Ты не будешь знать хохму, не будешь знать его ахаву, не будешь знать его хезет, его дин. Но что будешь знать? Что они связаны между собой. И вот не просто знать об этом. Вот этот шефа единства, связь, она пойдет. Пример. Вот передо мной сейчас несколько человек в комнате сидит. Я не знаю каждого из них в отдельности. Но я их вижу. И что я вижу по лицам прямо, все объединены одним усилием следить за тем, что я говорю. Я увижу единство. Я соприкоснусь с ним. Я его буду знать. Но что каждый себя человек в отдельности представляет, это от меня скрыто. Еще, пожалуйста.
Вопрос. У меня вопрос такой. Сидра Ахра у других народов и Эрфрав. Вот в вашей книге говорится, что несколько характеристик Эрфрав, в том числе и есть евреи, которые относятся к Эрфрав. Я хотела узнать, как вот Сидра Ахра будет побеждена у них или не будет побеждена у них, и в том числе у других народов.
Значит, вопрос был о преодолении Ситры Ахры вообще в целом. У других народов или, значит, то есть еще евреев, так?
Да.
Значит, отчасти сегодня речь про это шла, что какая бы линия ни была взята, будь то другой народ или еврейский народ, или внутри человека, или там группа какая-то людей, все равно эта сила будет преодолена. Любая линия получит свой тикун. И как это конкретно будет происходить? Значит, ну, мы про это, по-видимому, будем говорить вот в процессе этого цикла. Как это все будет развиваться дальше. Поэтому оставим этот вопрос на будущее, когда мы более детально этим, по-видимому, займемся тогда. Еще, пожалуйста, вопросы.
Происходит же очищение. женщины. Влияет ли это на очищение родителей? Или как?
Так, значит, вопрос был в том, что если болезнь перешла на ребенка, имеется в виду внутренняя болезнь какая-то, родитель перешла на ребенка, и происходит его очищение, если ему удается себя очищать, или жизнь его исправляет, влияет ли это на родителей? В этом вопрос был. Значит, ответ такой. Либо да, либо нет. Все зависит от ситуации. А именно, если родители абсолютно безразличны к своей собственной вот проблеме, которая вызвала эту болезнь ребенка, то исправление ребенка на них не повлияет. Но если родители сами исправляются в этом аспекте, и ребенок тоже исправляется, тогда это уже будет облегчение для них. Еще, пожалуйста, вопросы.
Спасибо. Если люди уже ушли из этого, вот мы делаем что-то и говорим, что Лосхуд. Вот, или Лейлу и такой-то, и такой-то нешамы. Вот как это объяснить?
Как объяснить то, что наши поступки как-то влияют на действия, на положение родителей там наверху, в этом вопрос. Правильно я понял?
Да.
Так, значит, ответ такой.
Например, Кадиш мы читаем, так?
Так, я понял вопрос. Да. Так, дальше, значит, ответ такой. Человек судится по его поступкам, то есть смотрится в частности, в значительной степени на то, чего он достиг в результате своих действий, на плоды его рук, ну, в частности, дети. Если он привнес как бы разрушение в мир, значит, это ему будет в минус поставлено там наверху. Если, наоборот, так вложил в них хорошее, и это дало свои плоды, это ему будет в плюс поставлено наверху. То есть отсюда мы видим, что то, что совершают дети, это здесь на земле, это в определенной степени связано с тем, что в них вложили родители. Есть этот переход. И в этом смысле то, что они сделают, могут идти к ним в заслугу. Или наоборот, в просчет может быть поставлен им. Потому что, скажем, ну, состоялся суд над родителями, над отцом там, или над матерью на данном этапе. На данном этапе их продукт, ребенок, еще не совершил тех плохих дел, которые он совершит на будущий год. Ну, за что судить родителей? Нечего еще им поставить это в вину. Но он уже это совершит. Тогда идет переоценка суда, что вот в результате твоих действий вот что произошло на самом деле, здесь, на земле. Или, наоборот, в хорошую сторону может переориентация. Это вот один из механизмов, как поведение детей будет влиять на то, что там наверху происходит. Что если ребенок в результате своих действий сделает что-то хорошее, это определенным образом может связано повлиять на то, что там с родителями наверху будет происходить. Но опять-таки это все сложно. Этот верхний суд как идет. И надо учить разные факторы, положение родителей, что они здесь сделали, как, и все это, так сказать. Но, в принципе, такая идея тоже есть. Еще вопрос.
Компьютер и вопрос. Человек... Сейчас, секундочку, есть еще вопрос. Человек судится по поступкам или по намерению? Вопрос из компьютера.
Значит, вопрос, что принимается в расчет, намерение или поступки. Но поступки наверняка, про это никто не будет, с этим никто не будет спорить. По намерению вопрос. Принимается намерение в расчет, когда идет суд. Значит, ну давайте разберемся. Откуда взялось намерение? Что это такое? Человек захотел. И значит, его внутренняя природа на это толкнула. И он уже это, так сказать, как-то хотел осуществить, это было его намерением, просто не получилось по какой-то причине. Намерение не реализовалось. Но, в принципе, он же мыслил в этом направлении, составил план какой-то, иначе это не намерение, а просто так, а неплохо бы. Речь идет о настоящем намерении, которое не осуществилось. Я вот так понимаю этот вопрос, который был задан.
Или наоборот, бороться с собой и перевернуть.
Сейчас, секунду. Значит, в таком случае намерение тоже будет подвергнуто суду. Что даже это намерение, оно произвело внутренние изменения в человеке. Оно уже его толкнуло на плохое, если мы говорим о плохом. Просто по какой-то причине не удалось осуществиться. Рамхаль объясняет, что мы судимся, будем судимы за дела, слова и мысли. Даст его нот. Но если ситуация такая, что было намерение, и он составил план, но потом переборол себя, тогда намерение тоже будет принято в расчет, но уже с плюсом для него. Он будет, так сказать, судиться, ему это поставит еще заслугу, потому что он, несмотря на то, что было в нем злое начало, и оно так сказать, дало ход уже, тем не менее нашел себе силы справиться с этим. В этом случае тоже намерение будет судиться. Просто уже со знаком плюс. Еще вопросы в компьютере?
Вот это скажите, пожалуйста, в Мидраше рассказывается про маму Ривку, когда она, будучи беременная, проходит мимо Ешивы, и один из ее детишек будущих как бы так толкается. Затем она проходит мимо капища и толкается другой, причем очень сильно. И она говорит следующие слова: если это та, зачем тогда я? Повлияло ли это на будущее Эстал?
Так. Значит, вопрос интересный и кажется очень сложным, правда? Попади ответить на этот вопрос. Я все-таки попробую ответить на вопрос. Первое, не надо понимать этот мидраш буквально, и тогда не возникнет этот вопрос. Что вопрос возник, опираясь на буквальное понимание мидраша. Это на самом деле было, она это на самом деле сказала, и вот произойдет, повлияет ли это. Но если мы отвлечемся от того, что на самом деле было, воспринял мидраш как идею, тогда не возникнет своего вопроса, самого вопроса. Вот это мой ответ на этот сложный вопрос. Его просто как бы, если не воспринимать мидраш буквально, его просто не существует. Это ответ на этот вопрос. Еще, пожалуйста, видите, как я выкрутился? Так, пожалуйста. Громче так. Если можно, громче, я не слышу.
Вы говорили, что поступки родителей и детей, но ведь иногда ребенок делает хорошие дела, вопреки, ну мы знаем, да, что бывают семьи, там какие-то это ужасные родители, и ребенок отталкивается от этого и уходит в другую сторону, в хорошую. Иногда его это затягивает, и он повторяет судьбу родителей. Вот как бы если он ушел в хорошую сторону, то все равно как бы у родителей нет заслуги.
Значит, вопрос был такой, что если ребенок, наоборот, идет в хорошую сторону и отходит от родителей, будет ли в этом их заслуга какая-то или нет? В этом был вопрос, так? Значит, вопрос о том, как судить человека, на многих занятиях подчеркивалось, это не наша прерогатива. Не можем мы судить человека. В вашем конкретном примере. Ребенок пошел в хорошем направлении. Из-за чего? В нем что-то было, что его толкало на это? Возможно, я не говорю, наверняка, но возможно, какое-то качество, которое у него вложили в родители. Это качество им не помогло. У них были свои проблемы, они остались в том месте, где они были. Но это качество, которое они вложили в ребенка, оно ему, может быть, как раз помогло. И тогда на суде очень возможно, что ему будет в плюс поставлено, им будет в плюс поставлено, что именно из-за этого их хорошего качества произошли хорошие вещи. Но это все под вопросом может быть, и мы не можем судить человека никакого, ни в какой ситуации, что мы не знаем, что происходит внутри, мы не знаем раскладывать то, с чем он пришел в этот мир, какая у него программа была вот заложена в него предыдущим рождением, что на него действует сбоку, что его ждет дальше. Вот все это высший суд принимает в рассмотрение. Мы не можем. Еще, пожалуйста, вопросы.
Да, но мы видим поступки, и поступкам мы даем определенную оценку. И вот когда человек, скажем, выбирает себе друзей, круг общения и так далее, он не выбирает методом тыка, он опирается на то, какие люди ему по их поступкам или по их словам симпатичные, привлекательные. И точно так же происходит отталкивание. Это же своего рода суд. Своего рода суд.
Все, да, хорошо. Вот это типичная ошибка, которую люди делают. Это не тот суд, который запрещен. Конечно, мы имеем право на то, как относиться к человеку. И если он нам не нравится, мы имеем полное право, ну, с ним не иметь дела. Круг наших знакомых, друзей мы выбираем сами себе, мы в этом вольны. Как бы. Суд на человека, имеется, который запрещен и неразумен, это совсем другое. И не просто я не хочу видеть, что в нем происходит. Я могу видеть, что в нем происходит, и мне интересно. Мне самого себя мало, мне мало своей жены и детей, мне еще важно разобраться в другом человеке. Если вдруг так, человеку такой широкий круг интересов, ну хорошо, интересуйся. Это тебя туда никто не приглашал. Но это не значит, что ты можешь судить этого человека. Говорить, что вот он виноват в этом. Может, и виноват, но ты не знаешь, насколько. Пусть судит Всевышний. Вот это он на это так сказать, существует. И ангелы, которые наверху, пусть они судят. Есть верхние суды. Это разница между пониманием человека и его осуждением. Осуждение, оно всегда связано с тем, что принижает другого. И здесь буквально несколько сантиметров для того, чтобы начать испытывать негатив к другому человеку, что запрещено законом уже. Про это были занятия, ненависть другому еврею.
Здесь же такие уроды, даже их нет.
Громко скажите.
Здесь ведь такие уроды, что даже уже ехать некуда. Вот клима негде ставить, вот ужас вообще. Ну как не надо? Сил нет, смотрите.
Так, значит, вот если нет сил смотреть человека, полное право не смотреть на него.
Подойти.
Но позволить себе в своем сердце иметь негатив, это значит разрушать свое сердце. И человек, который заботится о своем внутреннем мире, он должен избегать этого. Нет места вот такому, что в сердце я имею право посылать туда свой негатив. С чего вдруг? Пусть пропадает в пропаду, ко мне дать дело до него. Я должен из-за этого страдать? Он сказал что-то плохое. Такая-то там где-то лидер такой-то партии, я не хочу эти имена произносить, она сказала что-то про такого-то в другой партии. Хотя он выступил очень хорошо где-то там, в другой стране. Не будем называть имена.
Да.
Я должен переживать из-за того, что эта леди что-то сказала? И испытывать мне ненависть? Пусть говорит. Пусть говорит. Я могу дать оценку. На занятии выступить, так сказать, с осуждением, объяснить, что и как, и почему. Но испытывать ненависть к той женщине с какой стати? И если человек испытывает это, имеет это, он должен работать над своей природой внутренней, так Тора учит. И так было про несколько занятий уже. Если после этих нескольких занятий послушать всего несколько раз их, и снова вот в таком вот значит, ажиотаже говорится то же самое возражение, прослушайте еще раз эти занятия. И все, надо заботиться о себе в первую очередь, а не о той леди. С ней разберутся. И жалеть мы ее не будем.
Значит, получается так, что если человек у тебя вызывает отрицательные эмоции или что-то такое, лучше от него отойти и стоять на расстоянии, забыть про него.
Так, я отвечаю на этот вопрос так. Было несколько лекций «Ненависть другому еврею». Прослушайте их на сайте, если будут какие-то вопросы, мы по этому будем бить. Эта тема очень большая, что нам сейчас в нее идти. Вот есть там занятия «Ненависть к евреям», вот это все, и прослушайте там пару лекций на этот счет.
Так, теперь... Значит,
давайте я так.
Знаю,
вы мне по через.
Нет, два слова.
Ну.
Я просто знаю, что есть большие злодеи. Злодеи просто. Они же не будут изгонять ситру арха из себя, значит, на суд, когда придет мир. Они будут судиться, как они есть. И другие, как они есть. Правильно?
Этот вопрос, он связан с тем первым, который мы говорили, правильно, который задавали. И ответ на него точно такой же, как там. То есть мы про это еще будем говорить.
Да,
я надеюсь.
Да.
Ну хорошо, тогда на сегодня остановимся. Всего самого хорошего. Да, всем, кто в компьютере и слушает, пожелания хорошего праздника Шивот, который будет вот через день уже. И, так сказать, праздник великий. получения Торы. Я надеюсь, что Акодыш Боргу даст нам возможность встречаться на этих занятиях. Круг людей, которые будут включаться к Торе, будет расти. И через вот это движение произойдет тикун в мире. Аминь, сад.
Аминь.
Израт Ашен. Все от него зависит.